Это подкаст «Что случилось?». У микрофона Владислав Горин. Здесь же Дмитрий Карцев, редактор «Медузы», международный обозреватель нашего издания, руководитель отдела «Разбор», много всяких регалий. Наконец, это человек, которого в редакции очень почтительно называют Гер Карцев. Guten Abend, Herr Карцев. Wie geht's?
Es geht, aber guten Tag, glaube ich.
Нет, все-таки Guten Abend, мы же вечером выходим.
А, об этом-то я не подумал, раскрыл тайну. Guten Abend.
Угу. В этом 2021 году, который обещает быть таким же непростым, как прошлый год, уйдет Ангела Меркель. Она, в общем, без скидок ведущий авторитетнейшей политики Европы, один из гарантов мировой стабильности. Даже в эти тяжелые времена она им является. И уже первые шаги для передачи власти от госпожи канцлера начались. Мы немного фальшстартом давай поговорим о ней, простимся с нею, оценим ее действительно значительный вклад в мировую политику. Хорошо?
Да, с удовольствием.
Перед тем, как мы это сделаем, давай послушаем рекламу, причем там мы тоже встретим тебя, потому что это подкаст «Текст недели», в который ты недавно приходил.
Ого!
Вы наверняка обратили внимание, что в последнее время на «Медузе» стали выходить материалы нового формата, похожие на авторские колонки, но все-таки не совсем колонки в привычном понимании. И все эти материалы объединены рубрикой «Идеи». Так, недавно в «Идеях» вышла статья «Почему СССР кончился, а хамства нет?» или материал о российских силовиках, которые служат не обществу, а власти, и можно ли это как-то изменить? Что же такое идеи? Чем они отличаются от раздела мнений и авторских колонок? И возможен ли сегодня спокойный и вдумчивый разговор на острые темы? В подкасте «Текст недели» я, Александр Садиков, поговорил об этом с редактором рубрики «Идеи» Максимом Трудолюбовым и руководителем отдела «Разбор» Дмитрием Карцевым.
Интересно, это те области или те территории, что ли, про которые просто непонятно, как говорить. Особенно на русском языке как-то не очень устоялся язык.
Это некоторый результат внутреннего развития сайта, и это скорее про общие вопросы. Знаете, кто-то говорил из умных людей, людей объединяет не общность ответов, а общность вопросов.
Послушайте этот эпизод и подпишитесь на подкаст. «Текст недели» есть на всех стриминговых платформах.
Дмитрий Карцев в подкасте «Что случилось?» тоже, как и в «Тексте недели», говорим про канцлера Меркель. Сначала о ее вероятном преемнике давай поговорим и о начавшейся процедуре передачи власти. Расскажи, как все это устроено в Германии, как процесс пошел?
Ну, строго говоря, процесс пошел больше 2 лет назад, когда Ангела Меркель объявила в конце 2018 года, что не будет участвовать в следующих выборах Бундестага, которые намечены на сентябрь 2021 года, и ушла с поста лидера правящей партии Христианско-демократического союза. И, собственно, тогда уже стало ясно, что христианским демократам нужно искать нового лидера. Тогда они избрали лидером партии протеже фрау Меркель Аннегрет Крамп-Каренбауэр.
Аннегрет — это имя, а Крамп-Каренбауэр — это фамилия двойная причем.
Но, к счастью для многих, запоминать ее при всем уважении, по крайней мере, по состоянию на данный момент, уже не обязательно. Дело в том, что Аннегрет Крамп-Каренбауэр, которая до этого была, ну, фактически заместитель Меркель по партии, а еще перед этим министром-президентом, то есть премьер-министром, проще говоря, земли Саар, это самая западная, очень небольшая немецкая земля. В общем, она с лидерскими партийными функциями не очень справилась. Меркель постаралась ее продвинуть, в том числе и федеральную политику. Ее назначили через полгода после избрания председателем партии министром обороны Германии, но ее рейтинг начал стремительно снижаться, и вторую Меркель из нее не получилось. Она оказалась не настолько харизматичной, как Меркель. Тут можно разное говорить про харизму Меркель, но, в общем, не зашла, грубо говоря, членам партии и вообще немцам. Как бы симпатия к ней, как к приятному провинциальному политику, быстро сменилась таким некоторым скепсисом по отношению к ней, как к федеральному политику на общенациональном уровне. В общем, год назад она объявила об отставке. Ну, это случилось на фоне там скандала в Тюрингии, федеральной земле, где, не знаю, сколько нужно здесь подробностей, но смысл был примерно в том, что христианские демократы, чтобы избрать премьер-министра не левого, они проголосовали за кандидата от либеральной партии, свободно-демократической партии, и он неожиданно выиграл, а выиграл, потому что за его же кандидатуру отдали свои голоса депутаты от правопопулистской такой радикальной партии «Альтернативы для Германии». Это вызвало огромный скандал, потому что Германии не принято солидаризироваться в голосовании с АФД и как бы получение кем-то власти при поддержке АФД. АФД — это альтернатива für Deutschland. Это как бы был огромный скандал. Она говорит, Крамп-Каренбауэр не очень на это мощно отреагировала. И, в общем, в итоге она ушла в отставку. Должен был состояться партийный съезд, на котором должен был быть выдвинут новый лидер, но из-за пандемии его постоянно откладывали. И вот только сейчас, 15-16 января 2021 года, уже прошел, причем в онлайн-формате, и на нем председателем партии избрали Армин Лашета. Это премьер-министр самой населенной и самой экономически развитой немецкой земли, Северной Рейн-Вестфалия, который занимает этот пост с июня 2017 года. Он стал партийным лидером.
Я, когда тебя слушаю, я пытаюсь найти какую-то аналогию для тех, кто, может быть, не очень погружен в немецкую политику и кому ХДС, ХСС или название Социал-демократическая партия Германии ничего не говорит. И трудно крайне провести аналогии, как-то приземлить на нашу почву. Но вот это, если бы, как в России, были как минимум две достаточно сильных, близких к центру популярных партии, плюс было еще какое-то количество партий поменьше, без которых очень трудно сформировать правительство. Плюс ты упомянул, когда говорил про Аннегрет Крамп-Каренбауэр, что она провинциальный политик, это немножко на наши деньги звучит экзотски. Ну, типа, есть какой-то популярный, например, в Карелии, да, молодая, успешная политик-мэр, и мы все на нее смотрим и восхищаемся. В Германии это не так. Там все более-менее провинциальные политики. Ты не можешь не быть провинциальным, там сильный федерализм, региональные политики, вот эти земельные, они крайне авторитетны, и это, собственно, и составляет тоже политическую жизнь Германии. Это не какая-то ступенька перед тем, как ты попадешь в большую федеральную игру. Это и есть федеральная игра.
Ну, здесь немножко сложнее, потому что как раз с Крамп-Каренбауэр как раз и случилось то, что когда она переехала из Саара в Берлин, оказалось, что кое-что там изменилось, но тут дело в том, что просто Саар довольно специфическая земля, в отличие от Северного Рейна-Вестфалии. Саар — это очень маленькая земля с довольно неразвитой, на самом деле, экономикой. Северный Рейн-Вестфалия или, например, Бавария, или, например, не знаю, Гессен, или Баден-Вюртемберг. Это огромные земли. Знаешь как, у Северного Рейн-Вестфалия, для понимания, ВВП 18-й в мире. 18-й. Это просто надо понимать, что у него экономика, его ВВП больше, чем ВВП Швеции. И Армин Лашет, когда его когда-то спросили в одном из интервью, есть ли у него достаточно качеств, чтобы стать канцлером, а это такой вопрос, который обсуждается, он сказал, ну подождите, я думаю, что у каждого, кто возглавляет такой регион, как Северный Рейн-Вестфалия, есть качество для того, чтобы стать главой федерального правительства. Ну и, в общем, как минимум формально это так, потому что это огромная, очень мощная экономика и очень мощная структура, безусловно.
В общем и целом понятно, на кого она, в смысле Меркель, нас покидает. Она покидает нас на довольно консервативном во всех смыслах. ХДС, ХСС, собственно, так и можно называть, да, консервативной партией, консервативным союзом, точнее, двух партий. И он такой, в общем, вполне традиционный немецкий политик. Не получилось после Меркель какого-то, например, женского, да, поворота. Нет, все будет медленней. Давай поговорим про саму Меркель, и можно, наверное, без стеснения вернуться назад во времени, напомнить о ее, в общем-то, образцовом пути политическом. Она ученый из ГДР, в социалистические времена была вне политики, а потом совершила такое очень тоже поэтапное, консервативное, но неостановимое политическое восхождение, при том канцлером стала как лидер оппозиции. На какой волне это было? На волне какого запроса от немецкого общества?
Ты знаешь, это хороший вопрос. Ну, на самом деле, главное, что случилось в тот момент, это 2005 год, там очень небольшой, на самом деле, если посмотреть, разрыв между христианскими демократами и социал-демократами. Собственно, они сформировали тогда первую меркелевскую большую коалицию, потом это оказалось ее политическим стилем. Там дело в том, что было довольно сильное разочарование в коалиции социал-демократов и зеленых, от которой ждали какого-то радикального довольно-таки разрыва с политической традицией, которую олицетворял тоже христианский демократ Гельмут Коль, объединитель Германии. Был очень большой запрос на социальную справедливость, на какую-то новую вообще, вот на новую политику, скажем так. А оказалось, что на практике ребята и сам Шрёдер, премьер-министр тогда стал демократ ныне, если я не ошибаюсь, представитель совета директоров компании «Роснефть», и его министр иностранных дел, зеленый, бывший, активный такой прям молодой революционер Ёшка Фишер, чуть ли не боевик, оказались, что они все очень буржуазные ребята. Тогда вообще была такая линия на то, что вот эти вот бывшие социалисты, как они, как Тони Блэр, на самом деле в очень значительной степени реализовывали всякие неолиберальные реформы. Тони Блэр в Великобритании, да, это вызвало определенное разочарование, и просто за них перестали голосовать их сторонники. Там не то, что у христианских демократов сильно повысилась популярность, а сторонники вот этих левых сил, они просто не пришли на выборы, грубо говоря. Вот, и так она стала канцлером, и оказалось, что это надолго. Хотя в тот момент, в общем, были сомнения в том, что она сможет удержаться у власти надолго, потому что, в частности, она стала партийным лидером, если я не ошибаюсь, здесь я могу соврать, почти сразу после Гельмута Коля, и на первых выборах в 2002 году она не выдвигалась как кандидат партии, выдвигался тогда премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер. Ну и вот она оказалась очень, да, очень успешной. Я думаю, что это сочетание ряда факторов. Во-первых, ее личность, ее стиль правления, ну вообще ее подход к правлению очень интересный, очень неординарный стиль правления, я сейчас об этом скажу. Ну и, наверное, внешних условий, то есть, с одной стороны, она, в общем, во многом сформировала политическую эпоху, в которой живет Европа, с одной стороны, а с другой стороны, политическая эпоха, конечно, ну, ей благоприятствует, потому что первые годы ее правления, по крайней мере, там, скажем, до 2008 года, до кризиса мирового, да, это были годы оптимизма большого и больших ожиданий того, что мир будет улучшаться и улучшаться. Все еще были эти надежды, потом все изменилось, но она, и это мы можем вернуться как раз к ее стилю правления, ее главное, мне кажется, качество — это спокойный тон и фантастическое умение договариваться со своими оппонентами, со своими контрагентами политическими и удивительным образом договариваясь с ними их уничтожать, я так жестко скажу. Но дело в том, что Ангела Меркель политик, который... В Германии они говорили в какой-то момент о президентском стиле правления Ангелы Меркель, но это значит совсем не то, что может показаться российскому слушателю. Это не значит, что она диктатор. То есть не то, что она управляет как президент в нашем смысле, в российском или, например, американском. Нет, президент Германии — это... Там же есть президент. Это церемониальная фигура. Как правило, там исключительно какие-то такие ритуальные полномочия он выполняет. Вот Ангела Меркель, всем казалось, что она также умеет вот просто быть таким модератором, который как бы просто дает всем работать. Но дело в том, что все те, кого называли ее потенциальными конкурентами, за эти 16 лет благополучно закончили свою политическую карьеру и вряд ли ее восстановят. Там есть некоторые небольшие исключения, но в целом, на самом деле, она умеет побеждать. Политики. Она умеет держаться за власть. Вот простая вещь. Просто держаться за власть можно с помощью ОМОНовцев и автозаков и политических статей, а можно с помощью договоренностей, компромиссов и так далее. Но даже у этого, на самом деле, способ держаться за власть есть свои недостатки. Для страны, я имею в виду. Но не знаю, будет ли у нас время об этом поговорить. Но Ангела Меркель, безусловно, оказалось, что она очень-очень талантливый политик. Я бы сказал.
Мне кажется, это надо проиллюстрировать. И я предложил бы поступить следующим образом. Поговорить о кризисах, через которые Меркель прошла за 15, ну, будем считать, 16 лет своего правления с 2005 года. Есть в возрастной психологии, ты наверняка знаешь, такой подход, который смотрит на человека, на его жизнь, как на систему, на череду кризисов и их преодоления. Вот Меркель, очевидно, тоже прошла через ряд кризисов. Я бы в первую очередь вспомнил долговой кризис, финансовый кризис 2008 года, когда ответственность и расходы за Грецию, Италию и других веселых соседей по ЕС Германии, Германия и Франция взяли на себя, в первую очередь, да, Германия и Франция. И тогда экономический вес Германии бесповоротно превратился во внешнеполитический капитал. То есть вот эти все шутки про Четвертый Рейх, это все, конечно, из тех времен. До этого, да, ФРГ, безусловно, была одним из мировых экономических лидеров, но как будто бы немножко бессубъектной, да, в международном смысле. Можно вспомнить другие кризисы, про миграционный кризис и очень трогательная и такая даже безжалостная одновременно картинка, когда девочка плачет, говорит, что меня как мигрантку с родителями должны отправить, а Меркель не знает, как ее утешить, но и понятно, что она не отступит от своей политики и от своих законов, да, от законов своей страны. Конечно говоря, про кризисы можно вспомнить русское направление или русско-украинское, Крым, Донбасс, лавирование между США и Северным потоком, Навального в придачу. Безусловно, таким же мощным кризисом был ковид. Ты бы что из этого выбрал, с чего бы начал, что наиболее показательно, может быть, что-то приплюсовал бы еще к этой череде?
Я думаю, что там можно разделять, наверное, финансовый кризис, там есть разные стадии, у него там были кризис евро, кризис долговой, безусловно, миграционный кризис очень серьезный, но на самом деле пандемия коронавируса. Если бы Ангела Меркель хотела выдвинуться в 2021 году, у Христианского демократического союза вообще не было бы никаких проблем, потому что она бы уверенно победила бы. То есть тут практически нет сомнений, то есть должно что-то случиться. Она очень популярна сейчас в Германии, это важный тоже еще этап. Хороший вопрос, что является наиболее показательным. Понимаешь, я бы сказал, что в каждой из этих кризисов, помимо, пожалуй, миграционного, она очень грамотно и разумно делилась ответственностью. То есть она не принимала решения единолично, или как минимум она советовалась. И вот сейчас, например, при принятии решений в рамках пандемии, она тоже всегда консультация с министрами и с премьер-министрами земель, с региональными властями. Но это позволяет шерить неудачи и при этом восприниматься как победитель в тех ситуациях, когда все идет хорошо. На самом деле, каждый из этих кризисов по-разному сказался и на Германии, но главным образом на окружающем мире, на Европе, потому что, например, вот ты упомянул долговой кризис и Четвертый Рейх, да, это очень распространилось после долгового кризиса, после греческого кризиса, тут же надо понимать, что действительно с позиции немцев или, скажем так, патриотичных немцев. Это выглядит так, что Германия профинансировала Грецию, но на самом деле Греция все вернула. И большая претензия к Меркель, собственно, состоит в том, что она не добилась того, чтобы в момент этого кризиса Европа поделила ответственность. То есть не сказала Греция, мы тебе готовы одолжить деньги, но ты нам потом вернешь. А восприняла проблему Греции как общую проблему. И вот этого не случилось. Не восприняла Европа, Евросоюз, греческую проблему как общую. И это, на самом деле, большая претензия к Меркель. Она, имея очень большое влияние, ее страна, и она как лидер этой страны, имея очень большое доминирующее влияние в европейской экономике, во-первых, добилась еще больше его увеличила, это влияние, с одной стороны. А с другой стороны, она сделала, с точки зрения ее критиков, недостаточно, чтобы быть европейским лидером, да, то есть взять на себя ответственность не только за Германию. И это большая проблема, на самом деле. Это во многом породило евроскептицизм, во многих странах, в частности, в Великобритании, и в Восточной Европе, и на Юге Европе, и вот во многом подъем популизма в европейских странах. Это не то, что результат правления Меркель, я не хочу так сказать, но ее стиль правления международной политики – это некоторый побочный продукт. Это некоторый тоже оказал определенный эффект. Например, ты вспомнил «Северный поток», там много всяких аспектов, но есть, например, такой интересный аспект, что если все будет реализовано в полной мере, вряд ли это случится, но тем не менее, по сути, это проект, который отрезает Польшу от транзита. И это, в общем, полякам не очень нравится. И поляки вообще-то считают, что одна из распространенных, по крайней мере, в правом польском политическом спектре мнений стоит в том, что Россия и Германия в обход Польши договорились о решении своих проблем. Короче говоря, моя мысль состоит в том, что Меркель, будучи лидером мировой державы, на самом деле во многом себя вела как национальный лидер. Это оказывает очень спорное влияние на мир. Есть исключение в смысле ее политического стиля. Это миграционный кризис, когда она приняла на себя ответственность за политику открытых дверей, сказав «Wir schaffen das», мы справимся, в самом начале, не то, что она сказала, мы справимся с потоком беженцев, она сказала, мы справимся с преступностью, которая там будет вызвана нападениями на беженцев, на самом деле. Но фраза вошла почти в обратном контексте, в обратном значении. Там она на себя приняла ответственность, и это ей, собственно, наиболее сильно ударило по ее рейтингу, потому что миграционный кризис, ну, собственно, привел к росту альтернативы для Германии, и вообще казалось перед выборами 2017 года, что она их может проиграть. Но не проиграла, не случилось. А сейчас, в кризисе пандемическом, она опять в очень значительной степени вернула собственную популярность, ну, потому что она показала, что она удивительным образом в кризисных ситуациях умеет не взять все в свои руки, а умеет договориться. Не очень же принято компромисс использовать для решения кризисных ситуаций. Она умеет. И вот все очень жесткие, на самом деле, в Германии ограничительные меры пользуются очень большой популярностью в немецком обществе, и Меркель вместе с ними растет.
Понятно. И про баланс между тем, чтобы быть мировым лидером и национальным, и насчет ответственности и поведения в кризисной ситуации. Ты упомянул, конечно, еще один кризис про Brexit. Это было потрясением для Евросоюза. Тоже там надо считать показателем, да, поведения Ангелы Меркель. А что еще из этого списка или дополнительно ты бы хотел выделить, что тебе кажется важным, интересным вот в этом 15-летнем длинном пути? Ну, фантастическом, на самом деле, по длительности для европейского демократически избранного лидера.
Ты имеешь в виду кризисы или вообще что еще важно знать об Ангеле Меркель, понимать про Ангелу Меркель?
Если с кризисами все, то вполне, да, вольная программа приветствуется.
Я, наверное, верну действительно нас к ситуации 2015 года и Донбасской войны. Ну вот здесь, кстати, практически нет вопросов. Она сыграла действительно очень фантастическую роль как руководитель немецкой дипломатии в тот момент. Она тогда пролетела какое-то сумасшедшее количество километров туда-обратно из Берлина в Вашингтон, из Вашингтона в Брюссель или в Париж, из Парижа в Брюссель и дальше там в Москву, а потом в Минск, как-то вот у нее были какие-то такие маршруты, и она все это сделала, там она какой-то рекорд мировой поставила, я просто не помню цифр. И то, что в итоге при ее посредничестве была остановлена война, наверное, там все стороны были к этому готовы и так или иначе к этому стремились, но, конечно, она сыграла там важную роль, как минимум символическую, а как максимум, ну, какую-то модераторскую очень сильно сумела заставить Путина и Порошенко договориться. И это, конечно, довольно важно помнить, потому что тогда, например, Барак Обама, ну, не участвовал в этих переговорах, тогдашний президент США, и он как бы отстранился от европейской проблемы. Что касается не кризиса, вообще стиля ее правления, я еще раз хочу вернуть слушателей к тому... Это немножко такая политическая вещь, я понимаю, что она может казаться немножко скучной, но надо понимать, что до Ангелы Меркель было в Германии две партии глав. Христианский демократический союз, точнее, Христианский демократический союз и его все время партнер Баварский христианский социальный союз, там сложная схема организации, но назовем ХДС, ХСС и социал-демократической партии. И они на протяжении, сколько там получается, 60 лет постоянно конкурировали, меняли друг друга у власти и, в общем, всегда считались главными антагонистами. Ангела Меркель, три из, сейчас уже, значит, четырех ее правительств, это правительство, которое она сформировала с социал-демократами. Это об умении договариваться. И о том, к чему это приводит для ее партнеров. Сейчас социал-демократы в рейтингах занимают третье место и вряд ли выйдут на второе, не уступают зеленым. Это, конечно, с одной стороны, кризис вообще левой идеи. Этот кризис есть и так далее, старых, точнее, левых партий. Не столько левой идеи, сколько старых левых партий. Но это еще и умение Ангелы Меркель перехватить повестку своих конкурентов и партнеров. Она фантастически умеет это делать. Сейчас мало кто помнит, что социал-демократы начали политику отказа от атомной энергетики в Германии. Сейчас этот отказ ассоциируется с Ангелой Меркель, с ее решениями, которые она приняла сильно позже, чем принципиальное решение было принято. Классический пример. Что такое политика Ангелы Меркель? Показывает история с легализацией в Германии однополых браков. Это случилось летом 2017 года, за 3 или 4 месяца до выборов в Бундестаг очередных. Понятно, что аудитория, соответственно, ЛГБТ-сообщества, она, в общем, сочувствует левым социал-демократам, которые всегда последовательно многие годы выступали за легализацию однополых браков. Понятно, что консервативная аудитория Христианско-демократической партии не очень одобряла это решение. Что делает Ангела Меркель? Она говорит своей партии в Бундестаге: голосуйте, как хотите. Вот голосуйте, как хотите. Хотите за – голосуйте за. Хотите против – голосуйте против. Она сама проголосовала против. Что-то типа четверти ее партии проголосовала за. Там три четверти против. Что это дало? Это дало ей возможности сказать ЛГБТ-сообществу: смотрите, при моем правлении вы получили легальный статус, и сказать консерваторам: я не поддерживала это. Вот это вот ее, как бы, ну, не хочется говорить какой-то такой макиавеллизм, но какая-то очень тонкость и прям очень, ну вот, молодец. Не хотелось бы с Ангелой Меркель играть в преферанс. И особенно в покер. Думаю, шансов бы не было бы. Это вот про ее политический стиль. Но последствия для Германии довольно сложные на самом деле, потому что, с одной стороны, да, Германия выходит очень развитой, очень мощной страной, с одной стороны. С другой стороны, Германия выходит из ее правления со стабильной правопопулистской партией в парламенте, альтернативы для Германии. Я не могу сказать, что это ужасно. Немцы очень на эту тему переживают, потому что любые правые популисты для таких, ну, либерально настроенных и левых немцев, и леволиберальных немцев, это, конечно, такая ассоциация сразу с Гитлером. Я несколько меньше на эту тему переживаю, но мне кажется, что проблема скорее в том, что конкуренция в немецкой политической сфере очень уменьшилась. И ярких кандидатов, ярких сменщиков, ярких политиков очень мало. И это действительно не очень здоровская ситуация, и в частности такие ситуации приводят в определенной перспективе, как мы видим на примере США, могут привести к появлению таких фигур, как Дональд Трамп. То есть когда разница между политическими силами размывается, и на первые места выходят очень политкорректные, очень аккуратные, очень такие вот ничего лишнего не сказать бы, как бы чего не вышло политики, после этого волной могут прийти такие вот яркие, харизматичные популисты, которые, как опять же показывает опыт Дональда Трампа, к сожалению, могут приводить политическую систему к очень большому кризису. И поэтому, да, я думаю, что вот стиль правления Меркель, ну, не во всем был хорош для Германии в какой-то среднесрочной перспективе. Ты сказал, что Армин Лашет такой консерватор, который, ну, на самом деле нет. Он действительно выглядит, как вот в Америке это был бы цисгендерный белый мужчина-протестант. В Германии тоже так кажется, да, то есть такой мужчина, 60 лет, из богатой земли. Но на самом деле Армин Лашет немножко другой человек. Он как раз такой довольно moderate. Все пишут, что он продолжает эру Меркель. На это очень похоже, но чтобы продолжать эру Меркель, нужно обладать талантами Меркель. И умениями. Эра Меркель в очень значительной степени завязана на фигуре Меркель, на ее личных умениях. Совершенно не факт. И в этом главное сомнение, что Армин Лашет то же самое сможет. Это очень большой вопрос. При том, что мы отдаем дань уважения тому, что он управляет там Северным Рейном и Вестфалией, мы при этом должны понимать, что до этого его политическая карьера, в общем, не блистательная была, прямо скажем. И для, ну, надо понимать, что ему уже 60 лет, ну вот Меркель стала канцлером, ей было чуть за 50. Он немножко отстает, хотя я здесь не буду эйджистом, но просто он не самый блестящий политик.
Отлично, все выводы сделаны, совершенно все понятно. И про политиков-популистов я тебя хотел спросить. Ты, в общем, ответил, что, с одной стороны, вот эта политическая машина, которую сформировала Меркель, препятствовала их появлению, но ничего не гарантирует, что в будущем они не появятся как раз из-за того, что слишком гомогенной становится среда. Последний вопрос. Как это называется? Про творческие планы, про ближайшее будущее. В сентябре выборы, в сентябре Меркель уходит окончательно.
Да, но до этого блок «Христианский демократический союз» и «Христианско-социальный союз» баварский должен определиться с кандидатом. Традиционно, как правило, за очень редкими исключениями, кандидатом блока становится союз, в Германии его называют просто «Унион», союз, становится лидер христианских демократов. Но сейчас ситуация немножко другая. Дело в том, что лидер христианско-социального баварского союза, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, существенно популярнее, чем Армин Лашет. есть вероятность, что руководство блока решит, что надо выдвигать его. Это сложное решение, потому что два раза в истории такое было, и два раза баварские премьеры на общефедеральном уровне проигрывали. Немцы вполне на кухнях об этом легко говорят, ну так лично как-то не принято говорить, но вообще к баварцам такое довольно сложное отношение, они очень богатые, ну и как-то к ним относятся немножко так со скепсисом. Не факт, что это будет простой победой. Пока кажется, что у этого союза не будет проблем с победой на выборах. Но кто знает. Но вот пока много неопределенности. Станет ли все-таки кандидатом Лашет или Зёдер? Но я думаю, что кто-то из них все-таки будет премьер-министром. Но как-то я постерегся бы пока давать прогнозы, потому что, опять же, у них ни у того, ни у другого все-таки нету харизмы. Даже не столько харизмы, сколько политического профессионализма Меркель. Поэтому кампания может по-разному пойти. Не видно, что у социал-демократов есть какой-то особый ресурс отыграться. Может быть, зеленые приподнимутся, может быть, еще что-то. Ну, не знаю. Но факт в том, что да, я думаю, что ну не 26 сентября, не сразу после выборов, а там через условно месяц, когда сформируется коалиция, Ангела Меркель покинет пост федерального канцлера Германии.
Отлично. Еще, я думаю, с ней попрощаемся, во всяком случае, текстом.
Безусловно.
А так мы фальшстартом наперед это сделали. Очень интересный был разговор. Спасибо, Дима. Это был Дмитрий Карцев, редактор «Медузы». Мы говорили про канцлера Меркель.
Спасибо большое.
Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго остаются важными. Слушайте этот и другие подкасты «Медузы» через мобильное приложение нашего издания или через сайт. Также все выпуски наших подкастов можно найти на YouTube, в Google Podcasts, Apple Podcasts, в Spotify, CastBox и на Яндекс.Музыке. В прошлом эпизоде «Что случилось?» мы говорили про Алексея Навального и задавались вопросом, если он знал, что его посадят, почему он вернулся в Россию, кстати, из Германии, да? Он был личным гостем канцлера Меркель. Ну так вот, если любопытно, можете вернуться и предыдущий выпуск послушать, вдруг не успели. Если хотите предложить нам тему или высказать какое-то пожелание, пишите в редакцию. Email podcast@meduza.io, Telegram Meduza loves you. До свидания.